Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с членом Екатеринбургского городского родительского комитета Людмилой Нечаевой. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Только что вы побывали на круглом столе, на котором шла речь о материнском капитале, но я так поняла, что разговор пошел достаточно широко, то есть материнский капитал – это какой-то важный сегмент в, наверное, деле улучшения демографии, но участники круглого стола коснулись каких-то других проблем.
Значит, разговор шел о сроке действия материнского капитала с 2011 года до 2016 года. Ни для кого уже не секрет, что в 2016 году этот закон теряет свою силу. Прозвучала от представителя «Единой России» фраза такая, что нам нужно вместе подумать над альтернативными действиями по улучшению демографии, по улучшению рождаемости, чтобы она снова не упала у нас в стране.
У вас лично какой опыт ваших, может быть, знакомых, друзей, людей, которые обращаются в Екатеринбургский городской родительский комитет? Я знаю, что идет активная поддержка многодетных. Что они об этом говорят?
Ну, в основном это грамотные родители, они умеют брать консультации у кого надо, прийти куда надо и все узнать. И они знают, как общаться с чиновниками. Они берут этот капитал, используют там через все проволочки, какие надо, они пробираются. С другой стороны, есть такие родители, которые многодетные мамы, они и матери-одиночки, которые не могут отлучаться от своих детей, которые малограмотные, и у них какие-то вот препоны и в получении есть материнского капитала, и в использовании, то есть они недостаточно хорошо знают закон. Например, почему-то считаются среди вот моих знакомых матери-одиночек, что есть только 3 пункта, ипотека, и причем материнский капитал можно использовать только для получения нового жилья. Но там еще есть статья для улучшения жилищных условий. Это очень важный момент. Второй момент. Вообще речь шла о том, какие дополнительные меры нужны для улучшения демографии в стране. В прошлом году у нас в Кемеровском детском доме погибло 26 младенцев. То есть снижение детской смертности. Во-первых, идет очень большое финансирование на вот эти вот цели. И куда уходят эти деньги, непонятно. Потому что если дети умирают, куда уходят деньги? Второй момент.
Вы имеете в виду те деньги, которые в большом количестве выделяются на детские дома. То есть примерная цифра содержания ребенка в детском доме 30 тысяч рублей в месяц.
Да, я об этих деньгах говорю. И второй момент, значит, у нас Владимир Владимирович Путин, когда он принял закон о материнском капитале, народ его услышал в том плане, что до получения материальной поддержки у нас было одно право платить налоги. Когда мы получили поддержку от государства, мы поняли, что мы ему нужны. Соответственно, и народ поверил, и улучшилась демография в стране. Если сейчас, в 2016 году, этот закон теряет силу, значит, взамен что-то должно быть другое. Ну, например, недавно был подписан закон Димы Яковлева. Конечно, не надо было ждать столько времени, и не надо много ума, чтобы понять, что если мы продаем своих детей за рубеж в неограниченном количестве, то нам никаких мер не хватит для улучшения нашей демографии собственной в стране. Мы бы поддержали его, вот, когда материнский капитал, если его убирают, пусть тогда наших детей не отправляют за рубеж вообще. 2 года назад мы с правозащитниками из разных стран составили письмо, чтобы не подписывали договор на усыновление наших детей во Франции.
Тогда вы узнали о том, что уполномоченный по правам ребенка России намерен подписать договор с французами об усыновлении, да? И забили тревогу.
Да, потому что у нас несколько лет ведется работа с Натальей Захаровой и с родителями Франции, тоже через нее. Сейчас таких возможностей масса. Через интернет мы можем общаться по скайпу с любой страной. Мы знаем, что там сейчас проблема не финансовая, финансирование как раз у них очень хорошее на каждого рожденного ребенка. Проблемы большие у них с усыновлением детей гомосексуальными семьями, и мы не понимаем, почему наши дети должны туда переправляться.
Ну, напомним о том, что Наталья Захарова — это наша русская актриса, которая вышла замуж за француза, и после развода с ним дочь у нее отобрали, потому что отец, ну, если вкратце историю, не хотел ее матери оставлять. Французы вообще неохотно отдают русским матерям детей. И воспитывать он тоже ее не хотел. И поэтому ребенка отдали в детский дом, и уже, по-моему, Маша Захарова 12 лет находится в приюте, то есть без семьи, без ласки, без мамочки. Хотя мама, конечно, свою нерастраченную любовь, все вот эти свои силы, наверное, набросила в то, чтобы бороться за своего ребенка и вернуть дочь. Причем вот совершеннолетие там с 21 года, такое впечатление, что они собрались в этих застенках ее держать до тех пор, пока она уже сама окончательно не сможет выйти. И то не факт. Потому что я помню, когда мы разговаривали с Натальей Захаровой, она из Парижа говорила о том, что тоже борцы с ювенальной юстицией, правозащитники, к ним что делают французская полиция? Она приезжает, скручивает и отправляет в психушку, как у нас когда-то было. То есть очень жестко, очень серьезно самих французов в этом смысле прессинг огромный. А уж что говорить просто о русских, они там просто бесправные люди второго сорта.
Я бы сказала, даже рабы. Вообще речь сейчас в стране о том, чтобы идет война против многодетной особенно семьи, поскольку родители боятся рожать детей, потому что знают, что дети усыновляются под заказ и отнимаются по надуманным причинам. И об этом говорится в СМИ, и в интернете это обсуждается активно. И даже на телеканале «Союз» об этом говорил уже протоиерей Всеволод Чаплин.
Ну, мне кажется, что не все родители точно знают вот то, что дети усыновляются под заказ. И я предлагаю послушать депутата Государственной Думы Евгения Федорова, который вот эту схему работы иностранных усыновителей, он расписал ее и объяснил, что и как происходит. Кроме того, он объяснил, почему так взвилось это либеральное сообщество, какие огромные деньги теряются, если перестать продавать наших детей в рабство, и почему любой порядочный человек должен поддержать закон Димы Яковлева. И, конечно, низкий поклон нашему президенту, что он, мужественно выдержав всю эту безумную совершенно атаку либералов, он все-таки этот закон подписал.
Закон имени Димы Яковлева – это закон не ответ на акт Магнитского, потому что это вообще законы из разных областях. Акт Магнитского – это закон о манипулировании российскими гражданами. И манипулирование рассчитано на 10 лет. Там в законе срок действия 10 лет. Закон Димы Яковлева – это закон о защите граждан Российской Федерации. То есть там, кроме запрета на усыновление американцев, слова «Америка» даже нет. А били имени Магнитского, Россия является ключом ко всему закону. Вот, соответственно, дети туда, в этот закон попали, потому что мы защищаем права российских детей, в данном случае, перед Соединенными Штатами Америки, которые этих детей не только вывозят в качестве дани, то, что мы раньше уже обсуждали, но они имеют там другой статус. То есть российские дети на территории Соединенных Штатов Америки по статусу находятся значительно ниже, чем дети Соединенных Штатов Америки на территории Соединенных Штатов Америки. Это именно рабское, такое продолжение рабской системы отношений. Вы не забывайте, что Соединенные Штаты, они идеологически вышли из рабства. Вот в России никогда рабства не было. Потому что крепостное право и рабство принципиально разные вещи.
Но почему крепостных же продавали?
Подожди, помните, за что казнили боярину Морозову?
За раскол?
Нет, за то, что она наказывала крепостных. И за это ее... соответствующий суд, ну тогда царь фактически, да, в Российской Федерации наказали. Почему? Потому что крепостные – это души. Это души мужского пола. Женщины туда вообще не входят, и дети. И души мужского пола, соответственно, это другая система отношений. Даже был Юрьев день, когда можно было от одного помещика уходить к другому и так далее. Рабы – это персональная вещь. Головы. Рабов считают по головам. Крепостных – по душам. Это персональная вещь. Что это означает? Это значит, раб – это просто скотина, которую можно продавать, покупать, убивать, потому что владелец имеет право убить корову, а значит, он имеет право убить раба. Вот эта технология, связанная с рабственностью, которая была вот в тех странах, где было рабство, это принципиальное отличие от крепостного права. И крепостного права в России было запрещено раньше, чем в Соединенных Штатах рабство. И там была даже гражданская война, в результате которой вроде американцы решили, что рабовладение – это плохо. Но все равно в их сознании это осталось. И поэтому они рассматривают российских детей вот такие, как таких маленьких рабов, которые вот надо покупать, как рабов, собственно, и покупали на невольничьих рынках. Для этого были созданы специальные агентства, которые имели статус государственной поддержки Соединенных Штатов Америки. Задача этих агентств, их порядка 70, была покупать детей в Российской Федерации. На него выделялся бюджет. И причем бюджет частично государственный, частично частный. Тот же Сорос около 100 миллионов на это выделяет. И задача этих агентств, 70 штук, просто скупать в России детей и вывозить. И они это делали достаточно успешно, пока не началась политика, которая начала их прижимать. И в результате объем официально покупаемых детей снизился приблизительно в 5 раз, ну, за последние где-то 6-7 лет. В 5 раз. То есть с 5 тысяч официальных до где-то меньше тысячи сейчас, вот по прошедшему году. Это их возмущало, отсюда появился закон о ювенальной юстиции, задача которого была увеличить объемы покупаемых в России детей для целей Соединенных Штатов Америки. Теперь, почему они их покупают? В Соединенных Штатах существует, естественно, национальная политика. Она существует во всех странах. И они смотрят за баланс национальных интересов на территории Соединенных Штатов. Поэтому они это делают, и Германия это делает, и многие страны. Поэтому по расчетам они к 2030 году теряют национальный баланс. То есть белое население в Соединенных Штатах становится меньшинством, и США становится просто африканской страной. Вот с точки зрения структуры населения. Поэтому правительство Соединенных Штатов принимает специальные меры, направленные на то, чтобы этого не произошло. То есть поддержку белого населения.
То есть африканских детей они не усыновляют?
Значительно меньше. Значительно меньше. И африканские дети не поддерживаются к усыновлению государства. Потому что американцы тоже не все могут делать. Поэтому для африканских детей это как бы частная инициатива граждан. Для российских детей это финансирование государством, Соросом и так далее. В Соединенных Штатах. Но не только российских, белых. Потому что Европа им не продает. Продает только бывшие страны СССР.
Украина, Румыния.
Конечно, массовая, да. Ну, Румыния тоже, да. То есть идет массовая скупка. Вот для чего это делается. На это вкладываются деньги. Что такое агентство? Вот посмотрим структуру. Нам очень важно, вот что такое нет суверенитета, как работают вот сборщики данных. Потому что они также работают и в финансовой сфере. Потому что это общая методика Соединенных Штатов. Вот как США работают внутри России по сбору данных детьми. Имеются агентства, они их, соответственно, финансируют. Там серьезные специалисты, адвокаты, юристы. Соответственно, деньги на каждого ребенка. В российской традиции нету как бы традиции или принципов покупать людей. Вот в отличие от американской. Идеологии, традиции и так далее. Поэтому у нас усыновление никогда не идет за деньги. То есть платить взятку за усыновление для российского человека, для русского, считается просто недопустимым событием. Да, даже не потому, что ему денег жалко. Хотя у многих и нету денег, понятно. Но это считается недопустимым событием. У американцев другой код ментальный, идеологический. Там все деньги. Поэтому агентство имеет бюджет. Порядка, уже в России, порядка 50 тысяч долларов на ребенка. Этот бюджет находится у юриста-адвоката. Они проезжают, прихватывают тех детей, которые захотят прибрать. Причем не обязательно в детских домах. Но в детских домах просто наиболее удобно. И начинают охоту за этим ребенком. То есть фактически ведут переговорный процесс, поддавливают местных чиновников, поддавливают местные органы опеки и попечительства. Задача под заказ этого ребенка фактически купить. Деньги для этого есть, профессионалы для этого есть, Министерство образования, как мы знаем, их поддерживает. То есть из Москвы звонки и команды для этого есть. Все, круг замкнулся, любой ребенок в России может быть ими вывезен. После принятия закона о ювенальной юстиции, который они, собственно, и продавливают.
В своем патронате, да, конкретно?
Да. Появляется возможность изымать из семей детей, которые просто под заказ. Вот понравился ребенок там, в силу, допустим, медицинских показаний, генетических показаний, каких-то еще. Это же все базы же покупаются. Все его можно заказать. Что такое заказать? Его можно просто отнять из семьи. Как это делает там, те же прибалтийские страны. Просто под заказ отнимают из семьи ребенка. Потом через систему опеки его вывозят. Вот именно так произошло, собственно, с Димой Яковлевым, который просто взяли, подделали документы родственников. Родственников припугнули. Ну, потому что дали взятку там МВДшнику или органу опеки. Те просто припугнули пожилую бабушку, куда она денется. Ребенка изъяли, купили за деньги и увезли. Причем купили брата, что по законам даже российским запрещено делать. Потому что разлучать братьев с сестрами нельзя. Тем не менее, это делали, выкупали. Но вопрос заключается в том, что американцы ставили задачу вообще расширить объем выкупаемых детей, изымая их из семей, в том числе благополучных, под заказ, через механизм ювеналки. Вот как этот механизм работает. То есть фактически механизм сбора дани работает не через государство, которое просто его поддерживает в виде Министерства образования, вносит законы, звонит губернаторам, чтобы обеспечить крышу вот этих агентств по сбору дани. А агентства напрямую работают на земле, то что называется. Ищут, кого им надо, изымают, выводят. В результате, в совокупности этой системы, мы с вами знаем, общий объем детей, вывезенных в качестве дани, потому что сбор дани не противоречит покупке. Да? То есть нет противоречия. Деньги-то им бесплатно, что достаются американцам. Ничего такого. Поэтому они не отнимают их, как Гитлер отнимал силой, а как бы покупают. Но технологии также. И объемы, ну, официальная статистика в Соединенных Штатах где-то 100, больше 100 тысяч детей. Но реально статистика, во-первых, учитывая только период 93-го, современное время, 11-й год статистика учитывает. И во-вторых, статистика не учитывает целый ряд криминальных и неофициально неучтенных статистикой покупка детей, вывоз их и так далее. Поэтому мы считаем где-то 500 000 детей вывезено. Практика эта налажена еще Раисой Максимовной Горбачевой. Это была ее как бы миссия в Советском Союзе — обеспечить покупку детей из Советского Союза для целей Соединенных Штатов Америки. То есть работала это с 91 года. И общий объем где-то 500 000 приблизительно. Ну, чтобы было понятно, откуда 500 000 цифра, ну, например, мы знаем только, поскольку статистика тоже работает на американцев, она скрывает часть информации, сознательно скрывает. Ну, например, мы знаем, что когда был судебный процесс в Волгограде, когда судили женщину, она в результате сбежала. Да, сбежала. Там было 1200 детей криминального усыновления. То есть не усыновление вот по официальной процедуре, которую мы с вами обсуждали. Естественно, 1200 детей в статистику не попали. Понимаете, да? И потом они исчезли. А тут еще один момент. Если ребенка можно купить, то его можно и продать. Это работает другая психология. Почему я об этом говорю? Вот в Соединенных Штатах ежегодно проводятся официальные цифры. 5000 операций с использованием детских органов, купленных на черном рынке. Понятно, да? Вот в США это официально, это данные американской правоохранительной системы. То есть 5000 детей были распотрошены на черном рынке. Откуда эти деньги? Значит, раз можно в России купить за 50, за 100 тысяч ребенка, а по органам он стоит где-то 1000 000. То ясно, что его удобно купить здесь. Просто, ну, с точки зрения бандита и преступника. Ну, логику преступника, понимаете, да? Можно купить здесь за стольник, продать за 1000 000. Вот это так и работает.
Очередь 200 тысяч человек официально на трансплантацию.
Да, вот из США. Да, но из них, это официальные американские данные, 5000 операций в год с покупкой детских, только детских органов, а детские операции составляют где-то 30%. То есть общее количество больше. С покупкой детских органов на черном рынке в Соединенных Штатах Америки. И понятно, что этот орган из России не привезешь. Или там откуда-то из Африки. Потому что этот же орган должен быть живой. Его же на самолете там не повезешь, таможня там и прочие сложности будут. Поэтому ясно, что это приводят, этот черный рынок органов, это дети, привезенные со всего мира для этих целей. И уже распотрошенные там в Соединенных Штатах Америки. Понятно, да? Значит, у меня вопрос защитникам торговцев детьми. Вот они как считают, что эти 5000 детей, которые в США ежегодно вот, потрошат, куплены, там есть дети из России, купленные вот за эти 50-100 тысяч долларов, и их нет?
А защитники детьми, работорговля детьми, они про это не говорят вообще.
Потому что они работают в заказном ключе. Ну, часть людей, которая поддалась вот этой пропагандистской кампании, которая работает в СМИ, которая у нас явно, во-первых, основана на вранье, и это очевидная вещь. И, во-вторых, она формирует как бы информацию. Вот когда мы говорим о том, что мы против торговли детьми, об этом же никто не говорит. Говорят усыновление, семьи, а факт торговли же, он же налицо. Никто не возражает, что есть факт торговли. Я вот, когда мы ведем обсуждение с противниками, с сторонниками, нет ни одного человека, который не признал бы факт торговли, потому что он абсолютно налицо. Но 70 агентств работает и покупают просто через интернет.
Тем не менее, они задают тему, как говорится, дискурса, да, общественного.
Но об этом вообще запрещено говорить. То есть, посмотрите, это информационное пространство, включая ведущие каналы российские, настроено на другое обсуждение. Причем на обсуждение на вранье. А то, что торговля, вот выйдите в интернет, и вы рядом с продажей там айфона, на соседней странице найдете продажу ребенка. Ну вот то же самое. Абсолютно процедура торговли в чистом виде. Но об этом не говорят. О том, что это вообще само по себе является абсолютно преступлением. Сама технология, связанная с продажей людей, об этом не говорят. И мы четко видим, что подыгрывает абсолютно вот этому. Даже то, что дань, это как бы вторая сторона вопроса. Торговля, нельзя заниматься торговлей людьми. Но подыгрывает это нашим средствам массовой информации. Причем все. Очевидные вещи. Но есть вещи, как бы добро и зло. Да? Вот это ясно, что зло продавать своих детей.
Я смотрела Федорова в интернете и согласна с тем, что русские дети именно усыновляются в качестве рабов. Это видно по тому, сколько убийств было детей в Америке и какой ложью это прикрывалось, что туда в основном усыновляются больные дети, которых усыновляют в основном американцы. Но на самом деле есть и усыновление там больше 1000 детей и усыновление с нарушением законодательства. То есть дети, которых вообще нельзя было усыновлять, потому что у них есть и братья, и сестры здесь в России. Тем не менее, их отобрали и переправили за границу.
Кроме того, туда усыновляют больных детей, но очень часто лечат, испытывают лекарства на них. То есть это те люди, на которых можно... У них примерно... Они европейского типа, и на них можно испытывать лекарства, которые пока не хотят на своих американских детишках испытывать. То есть ну, такие подопытные кролики маленькие. Выживут, нет, значит, нет.
Недавно совсем в новостях последних была очередная пандемия по поводу нового гриппа, который сейчас в Америке. Грипп, значит, там 10 смертей на 60 тысяч человек. Это у них объявлена эпидемия, и всем поголовно сейчас ставят прививки. Это показывали в новостях «Россия-24». То есть, но при объявлении эпидемии прививка всем обязательна, вплоть до тюремного заключения. У них такой закон в Америке. То есть, ну, надо понимать, что усыновленные дети из России, как бы, как это все их касается в первую очередь.
Ну и потом их некому защитить, и мы уже как бы слышали Федорова, он же говорит, что у них и статус-то другой, официальный статус русских детей, он гораздо ниже статуса американских детей, поэтому их можно мучить, можно убивать, можно в конце концов, по большому счету, сколько в Америке психопатов, которые пьют антидепрессанты, и им просто, даже многодетная семья, ну это нервы, это тяжело, там у них 5-6 детей, они нашего усыновили, на нем срывают все свое зло, такая груша для битья.
В прошлом году, когда обсуждался договор с усыновлением наших детей во Франции, уполномоченному по правам ребенка я сказала, что у вас сейчас много, вы есть в каждом городе, значит, вы собираетесь, езжайте в Америку и расследуете эти случаи убийств. На что я получила ответ, что сошли с ума, вы вообще ничего в этом не понимаете. Ну и так далее.
Ну, я думала, мы в этом ничего не понимаем, сказали уполномоченные, по той причине, что мы сейчас можем поставить тоже фрагмент интервью Натальи Захаровой из Парижа, где она говорит, что вагонами, эшелонами отправлялись дети во Францию, их судьбу никто не знает. И кроме того, в посольстве даже заявляют, поскольку Наталья, конечно, вхожа в посольство российское, французское, во все на свете уже за эти 12 лет, заявляют, что у них нет сил, возможностей просто отслеживать судьбу детей. Никто этим не занимается.
Как можно было подписывать такое соглашение, когда одного ребенка, Машу Захарову, не могут до сих пор французы выпустить из своих лап ювенальных? Как можно подписывать такое соглашение, когда усыновление детей, она имеет в виду, когда эти усыновленные дети будут иметь точно такую же судьбу, как судьба Маши? Потому что, она пишет, Наталья Захарова родная мать Маши, а ведь это будут приемные родители. У них вообще не будет никакого права голоса. Их отнимут детей, и все. И мало того, их больше вообще запретят усыновлять детей. Главное, русских детей выцегнить из России сюда, а потом с ним можно делать то же самое, что с жизнью Маши. И третье, она пишет, если у нас какое-то самосознание, что мы, россияне, великая страна, что с нами так уничижительно обращаются, 6 президентов участвовало в деле Маши. 6! Такого не бывает. Это дело достойно книги рекордов Гиннесса. Никто не победил из этих президентов, и мы отдаем наших детей усыновлять во Францию. Вот предлогом, что типа контролировать будем теперь хотя бы, потому что, как само признает этот документ, что раньше российские дети во Францию просто шли этапами, вагонами, эшелонами, и никто их контролировать, как здесь усыновленные дети живут. И в состоянии российского посольства 1,5 человека работают. Поэтому это сказка про белого бычка, что якобы французские, российские дипломаты французского посольства могут ходить во французские семьи и наблюдать, как развивается российский ребенок. У них нет на это времени просто и возможности.
А учитывая то, что Горбачева Раиса создала детский фонд имени Ленина для отправки детей за рубеж в 1991 году, то прошло уже 20 лет. Да.
Да, 20 лет.
То есть покажите нам всю эту толпу 500 000 выросших детей, счастливых, угу, получивших достойное образование и живущих счастливой семейной жизнью в Америке. Думаю, что найти нам их не удастся.
В прошлом году перед наступлением Нового года 2012-го судебные власти Франции устроили своей стране большой подарок в качестве своего митинга, где собрались в Париже все судьи, и их там было около 200 000 человек, судьи одних Франции, собрались с требованием повысить им зарплату, с требованием увеличить количество судей еще в 2 раза, поскольку их не хватает для решения текущих вопросов. Но, извините меня, если французское правосудие считается вообще лучшим, а дети при этом вот такое отношение к детям, который считается, что ребенку будет лучше, если он не будет воспитываться в семье, будет воспитываться в ювенальной юстиции, в этих органах. И в то же время французское правосудие уже не справляется, само правосудие не справляется с этой вот деятельностью. То есть какой тупик вообще, не зашли уже. И туда хотят, отправляют уже наших детей по договору. Договор был подписан в прошлом году.
Ну, надо сказать, что Астахов, видимо, прислушавшись к президенту и поняв, что конъюнктура изменилась, как-то немножко дал задний ход и начал говорить о том, что иностранное усыновление вообще нужно запретить. Очень хорошо, что человек достаточно гибкий и не стал упорствовать, и все-таки, наверное, разум победит. То есть, возможно, мы надеемся очень сильно на это, но пока что идут, наверное, наши детки в другие страны,
да,
в Америку.
Да, Божьей помощи ему, чтобы вот это вот понять, и молитв, наверное, больше за об этом человеке, потому что это на нем очень большая мера ответственности. Ведь в Евангелии сказано, что кто обидит одного из малых сих, тому легче будет, если ему повесят на шею мельничный жернов и бросят его в море. Мы работаем с тем, чтобы помогать многодетным семьям и беречь детей. Вот иногда удается даже уберечь ребенка, чтобы его не забрали. И вот когда это удается, в душе настоящий праздник происходит.
В это Рождество отправляли письмо Маше Захаровой. Как-то удалось передать те теплые слова, что мы ждем, что мы молимся, что Россия прекрасная страна. И я думаю, что Депардье для нее тоже будет неким таким примером. Она призадумается. Наверное, все эти годы ей говорили о том, что ах, как плохо в России, какие они там все. Вот тебе тут лучше во Франции в приюте живется, горе не знаешь. Возможно, какие-то весточки с родины позволят ей все-таки, ну, как бы надеяться на встречу с мамой, со своей второй родиной.
Ну, решение для Депардье для меня было большим сюрпризом, на самом деле. Если известный миллионер и вообще известный человек принял такое решение, то я думаю, что да, это повлияет и на молодежь Франции.
То есть Машу в застенках не удастся. Единственное, что как бы ничего не придумали такого нехорошего, мы будем надеяться, что, потому что уже столько, наверное, людей молится, потому что когда ты ездила в колонию к Наталье Захаровой, когда французы умудрились ее посадить еще в тюрьму за то, что она пытается свою дочь увидеть, потом ее перевели в Костромскую колонию, да, к нам, то народ передавал теплые слова и молитвы, и монахи, по-моему, говорили, чтобы будут молиться.
Ну, вы знаете, вообще молитвы были очень сильные. Я там зашла в Ипатьевский женский монастырь перед походом в тюрьму и приложилась к святыням, взяла с собой икону Божьей Матери. И в этот день меня вообще как бы не должны были пускать в колонию ни под каким видом. Но странное дело, меня туда пустили. Вот со второго раза я туда прошла, как бы уже без препятствий. После того, как меня вот первый раз меня не хотели пускать, я оттуда вышла, помолилась иконе Божьей Матери, второй раз зашла, и прошла, и мне помогли донести сумки, и все было хорошо. Вот так вот, это было очень удивительно. И вообще вот помощь в пути как бы ощущалась везде. Как сказано в одном фильме, люди мне встречаются все больше добрые и душевные. Вот.
У Натальи сейчас в Париже будет, вот она там находиться, не посмеет французы больше к ней приставать, или уж она так осторожно там себя ведет, чтобы не провоцировать?
Вы знаете, вот осторожно она себя вести не умеет. Она всегда шла с открытым забралом. Всегда это такой честный, целеустремленный человек. И не бережет себя совершенно. Вот. Но у них были серьезные причины несколько лет назад для того, чтобы завести на нее судебное дело. Почему? Потому что у нее все было готово для международного суда. Если бы она выиграла международный суд, это был бы прецедент для всех остальных родителей.
Ну, поскольку мы знаем, что у миллионов французов дети отобраны.
Да, да. Это было бы большой надеждой для остальных родителей, и это было бы крахом, наверное, для их судебной системы.
Ну, вообще, интересно, французы же, они такие заводные, так скажем, такие эмоциональные. И получается, что Наталья, она гораздо более упорная в попытки вернуть своих детей, они что, там все сдулись, что ли? Почему они революцию-то вторую не устраивают?
Ну, вы знаете, молодежь Франции на самом деле каждый год им устраивает подарки в качестве поджигания машин на Новый год. И машины горят у них сотнями. Вот эта молодежь отобранная ювенальными органами. Она уже так воспитана, это ее, скажем так. И она не понимает, у них потеря личности. Они не понимают своей идентичности уже даже. Они не знают, кто они, французы там или еще кто-то.
Арабы.
Да, и поскольку сейчас Франция населена арабами, туда миграция идет большая с арабского мира, и во Франции полно гомосексуалистов, которым платят за то, чтобы они выступали по поводу принятия закона об усыновлении детей такими однополыми семьями. И недавно был у них протест натуралов, ну, то есть нормальных родителей, которые выходили на площадь против закона, против принятия закона, в котором прописано папа номер один, там, нет, родитель номер один и родитель номер два. То есть при таких вот обстоятельствах французы, ну, я не знаю, у них такой упадок духа, что это просто видно, это не то, что вот бросается в глаза просто.
Когда... То есть они, начиная там со времен Бастилии, патриархальность порушена, залезли в это европейство, и уже понимают, что погибает все. И уже самые умные, типа Депардье, бегут.
Да,
бегут
да,
туда,
да.
Где еще можно жить.
Да, там это и происходит. Когда недавно туда ездил наш казачий московский полк со своими выступлениями, они ездили туда со своими лошадьми, это был большой поход. Они приехали туда, великолепно выступили. И при этом, при всем французы, которые сидят вот на это, смотрят на это чудо вообще. И у них был такой вид, что да, оказывается, Россия-то она вот такая, а мы-то вот ничего не можем. Ну вот буквально так.
Вот такая большая история у нас получилась из разговора о материнском капитале. Надо сказать, что когда я бывала в Финляндии, в Швеции, я знаю, что при рождении ребенка, вот в Финляндии выдают все от подгузников до учебников, то есть на первые 7 лет обеспечивают тебя полностью всем. То есть в буквальном смысле, ну, тех, кто рожает, заваливают субсидиями всякими, по-нашему говоря, там, вещами, в общем, живут безбедно. Во Франции, в Париже у меня подруга живет, тоже там ребенка родил, все, ты король, ты можешь жить безбедно. То есть, когда у нас только попытку сделали поддержать семью, я бы так сказала, по сравнению с финской помощью там, и французскими пособиями, на которые можно безбедно жить, наш материнский капитал – это только намек на то, что ладно, мы вас слышим, все нормально, рожайте. Только намек. Вот эта сумма, она на самом деле смешная, на нее даже комнату не купить. Но, во всяком случае, это хоть что-то. Почему у нас кричат о том, что вот, за деньги начнут рожать? Ну а что, финны тогда, французы тоже за деньги, что ли, рожают, получается? У них эта поддержка гораздо больше.
Ну, вы знаете, финны и французы, у них вообще-то другой менталитет. Вообще, очень хороший вопрос, почему вот в тех странах, где ничего нет, ни нефти, ни газа, у них в то же время все есть, как бы в материальном плане, да? И вот Россия такая большая страна, где все есть, и нефть, и газ, и алмазы, и чего только нету, и в то же время материальная поддержка, она, ну, очень маленькая. Вот надо над этим вот еще подумать. Поскольку прозвучала сегодня от представителя «Единой России» вот эта фраза, что нужно всем сообща думать, а что же станет заменой вот, вот этого материнского капитала. Так хочется надеяться, что действительно будет ну, что-то такое вот общее какое-то решение и родители, и власти, и партии. Так вот. И к этому нужно стремиться, чтобы решения были вот общие, а не ни одной там думы, ни одной палаты там. Вот так вот. Не тех, кто принимает решения за родителей.
Либералы собирали подписи против закона Димы Яковлева. 100 тысяч набрали, там отправили в Думу. Говорят, что обязаны рассматривать. Почему сторонники-то закона, по-моему, ничего такого не делали? Не собирали подписи? Надо же как-то свою поддержку обозначить.
Знаете, сторонники закона, они вот люди, которые поддерживали нашего президента Владимира Владимировича, ну, скажем так, рабочие танкового завода Нижнего Тагила, они сказали, что мы рабочие, мы работаем, нам некогда этим заниматься. Но вот мы один раз пришли, поддержали Владимира Владимировича. Это было вот, митинг был большой в прошлом году в Екатеринбурге. Вот это основная причина. У них дети, у них работа. А те, кто, те, у кого работа заниматься, вырабатывать законы, так они должны работать так, как должны работать для народа России. А не так, как работают либералы, которые поддерживают другую страну.
Получили мы закон Димы Яковлева. Есть у нас надежда, что все это будет развиваться. И все-таки запрет будет на иностранное усыновление. Ждем с нетерпением. Вот прекрасные были материалы, фильмы Аркадия Мамонтова по телеканалу «Россия» по поводу «Пусси Райот», после которого, мне кажется, вся страна поняла, что это такое. Вообще вопрос был закрыт. Поэтому очень хочется какого-то журналистского расследования, такого объективного, что вообще творится с усыновленными детьми, куда они деваются. И этот закон, он расширится, и он уже окончательно защитит наших детей. А уж тут в России мы как-нибудь постараемся, наверное, ну, общими силами, так сказать, их поддержать. Все, кто может, патриарх призвал усыновлять. Отец Дмитрий Смирнов сказал разбираться по-свойски с ювеналами. Я думаю, русские смогут это сделать. Определенным образом объяснить им, что лучше не стоит соваться в семьи. Ну и родительские комитеты тоже, наверное, как-то смогут всю вот эту вот новообразующуюся систему ценностей традиционных поддержать. Как бы вы сформулировали главную сейчас вот мысль по поводу детей, либо, может быть, какой-то еще нужно закон принять в России?
Вообще нужно понимать вот основу, да, основу демографии. Ведь это же вообще была катастрофа, да, вот несколько лет назад, когда мы увидели вот этот русский крест, как мы его называем. Нужно понимать, что каждый родивший и выживший ребенок сейчас в России – это и есть национальное достояние. Национальная идея – это сбережение народа, населения страны. И из этого уже нужно исходить и вырабатывать закон.